Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой едем тут по дороге. И я ее попросил рассказать ее версию истории, как вот мы приобрели первую нашу недвижимость. Это была квартира в Малом Тенью. Свет, как дело было? Расскажи, что ты помнишь?
Это был 92-й год. И вообще-то экономика была в довольно-таки в тяжелом состоянии.
93-й,
да. Значит, рил-эстейт находился в таком состоянии, что все падало. И как-то было ощущение, что все-таки надо что-то идти покупать, поскольку все падает. Но не было известно, где уже вот граница этому падению. И чтобы мы опасались, чтобы оно не стало расти. Потому что перед этим, в 86-м году, был очень сильный рил-эстейтный бум. И вся недвижимость выросла там чуть ли не в два раза в цене.
Ну, это мы по слухам знали. Так, да, сами да, мы да, да. Не жили
тогда. А тут оно все падало, и падало сильно. В нашем доме квартиры, каждая следующая квартира выходила на 5-10 тысяч дешевле, чем предыдущая. А мы арендовали квартиру в кондоминиуме у конкретного хозяина, который ею владел. И была очень хорошая квартира. Единственное, что место было не очень удачное, потому что во всем доме это была угловая квартира, очень большой площади. И поскольку это был угол дома и угол перекрестка, то среди ночи, например, можно было проснуться от очень громкой музыки, когда какие-то люди, возвращавшись ночью с работы, слушают музыку на всю катушку и остановились на перекрестке, и вся эта музыка идет в окна. Было очень шумно.
А бывает под окном на травке. Там они сядут, пивко попьют, там разговаривают, как будто у тебя в комнате.
Да, и в общем...
Это был первый этаж.
Это был первый этаж. Но, с одной стороны, нам очень нравилась эта квартира, она была очень просторная, и в этом доме всего таких 6 квартир, и, по-моему, за все годы, что мы вот владеем этой недвижимостью, я ни разу не видела, чтобы такая квартира продавалась. Там было 2 бедрума, но площадь была 150 квадратных метров.
Там фактически было так. Там было как бы 3 бедрума, но почему-то стена между третьим бедрумом и вторым бедрумом была как бы частично разобрана. То есть это как бы получалась часть второго бедрума, но на самом деле, если стену закрыть, мы туда просто ковер повесили, с двух сторон 2 ковра повесили, у нас как бы было 3 бедрума. У нее была отдельная дверь, если ты помнишь.
У нее была дверь, и мы там использовали это как офис, там стоял компьютер. В общем, это была хорошая была квартира. Но таких квартир мало в этом доме, и они не выходили на продажу. Зато остальные квартиры, которые немножко поменьше площадь, тоже вполне достойные квартиры. Там 2 спальни и 2 туалета. Помимо этого есть еще гостиная, есть еще дайнинг, есть еще кухня. И все это общей площадью где-то около 120 квадратных метров.
Да.
И каждая следующая квартира, которая выходила в этом доме на продажу, там одновременно их было 5 или 6, выходила дешевле, чем предыдущая.
Они подкашивали.
Да, но у Миши почему-то было предубеждение... А, да, у нас была неустойчивость. Это было... В общем, мы недолго находились в стране. И положение было такое, что у нас не было устойчивого финансового положения. Мы приехали в Америку, у нас не было денег на даунпеймент особых. И наши заработки были достаточно нестабильными, чтобы переживать и ввязываться вот в получение финансирования от банка, потому что непонятно было, как платить. И у меня была идея, что нам нужно купить такую недвижимость, что случись чего, и мы оба окажемся на пособии по безработице, чтобы этого пособия хватило
двух пособий,
чтобы хватило на оплату заема банку и не потерять эту квартиру.
Да.
Почему-то у Миши, не знаю, вот может он скажет, почему у него были такие предубеждения против смотрения какого бы то ни было рил-эстейта, а потом жизнь показала, что мы очень любим смотреть рил-эстейт.
Я, честно говоря, даже не помню этого.
Ну подожди, вот ты не помнишь, а я тебе рассказываю.
Так.
Значит, категорически не хотел ничего смотреть. Куда-то ехать на опенхаус? Да ни за что. Вообще ни за что, ни в какую. И единственное, на что я его могла подвинуть, это посмотреть квартиру в нашем же доме. Потому что получалось, что если мы, поскольку экономика шла вниз, то интерес...
Она не шла вниз,
интерес,
но цены шли вниз.
Цены шли вниз, и банк предлагал очень хорошие условия финансирования. И получалось, что если мы, например, купим эту квартиру, то мы будем за нее платить меньше, чем мы рентуем. Квартира в этом же доме. Поэтому я его уговорила посмотреть квартиру.
Ты знаешь, что я еще помню, Свет? Я помню, что мы хозяину нашему, ну, лендлорду,
да.
Мы ему говорим: слушай, а ты не хочешь ее продать? И он говорит: ну, вот сколько ты хочешь за нее? Он говорит: ну, предлагайте, сказал он. То есть, как бы, назовите вашу цену.
Но мы не были готовы.
Мы не были готовы,
никакую цену. И стали смотреть то, что предлагалось. И вот, значит, самая дешевая квартира в тот момент стоила 130 тысяч долларов. да, вот это...
Ты знаешь, что, по-моему, они хотели 136, мы предложили им там 125 и сошлись на 130.
Нет, нет,
такого
ничего,
плана.
Нет. Дело в том, что мы купили квартиру у людей, которые уже не жили в Америке. Угу. В свое время... Много-много лет до того эта квартира была куплена человеком, который жил в Китае, для своих дочек, которые учились в Стэнфорде.
Да, у него были две дочери.
У него были две дочки.
И одна за одной они приезжали.
Одна за другой,
да.
Они приезжали, жили в этой квартире, а потом куда-то там девались. Не знаю, уезжали обратно в Китай или оставались здесь, уже не знаю. И эта квартира была какая-то бесхозная. Она была очень в плохом состоянии. Такое ощущение, что там были побитые стены.
Облезлая была.
Очень облезлая. То есть, ну, естественно, там студенты, да, студенческая жизнь, в общем, она была в очень плачевном состоянии, и поэтому она была самая дешевая квартира, которая была в нашем доме в этот момент времени. И мы, собственно, ее купили, и поскольку у того человека не было заинтересованного агента, а от агента зависит все-таки очень многое, то нам помогли, то есть они оплатили починку вот того, что там было разрушено, нам поменяли кафель в двух ванных, он там до сих пор стоит, что-то там они там поделали, вот, и мы въехали в эту квартиру, то есть, да,
грубо говоря,
сами клеили обои,
агент с той стороны, со стороны продавца, фактически работал с нашим очень активно, чтобы избавиться от этой квартиры. И он выдавил там из своих этих клиентов, а они тоже далеко, и им тоже хотелось избавиться. У них не было задачи там что-то такое. Но они сами, продав ее за 130, когда-то купили ее за 70.
Да.
То есть там, может быть, за 15 лет до того, да.
Они получили свои деньги, в общем, все остались довольны, и мы въехали в эту квартиру. Нам нужно было делать ремонт, а денег у нас не было никаких. Поэтому мы делали все по минимуму, по минимуму.
Мы сами все делали практически.
Нет, мы наняли кого-то красить.
Покрасить, да.
Сами стирали со шкафчиков растворителем вот этот вот верхний слой и покрасили.
Кухонных шкафчиков.
Да, другим цветом.
И потом мы их чем-то морилкой какой-то морили. Потом мы с тобой... клеили обои, мы пошли в магазин, купили обои, наклеивали сами эти обои. Я сейчас с ужасом думаю, неужели мы могли вот так как-то наклеить обои?
Ты еще удовольствие от этого получал,
я получал.
Да.
Ну, в общем, это было такое, да, предприятие. Почему-то, ты знаешь что, может быть, мы даже не были такими безденежными, но чисто ментально, а мы были такие, да?
Конечно, у нас вообще денег не было, то есть мы положили туда все, что у нас было, и вот нестабильность такая, у нас действительно не было денег. И, но тем не менее, мы прожили в этой квартире там сколько-то лет.
Полтора года.
Вот, к тому моменту подошли деньги за нашу квартиру в Москве. Вот на down payment, и мы себе купили дом, а квартира еще не успела вырасти в цене, и не было никакого смысла ее продавать, потому что у нас при продаже агент получает там комиссионные, мы должны, продавец должен заплатить от 5 и выше процентов комиссионных.
Процентов 6, да.
Вот, ее нельзя было продавать, потому что она не выросла к тому моменту, поэтому мы переехали в дом, а ее стали сдавать, и с тех пор она сдается. Но сегодня уже цены на сдачу такие высокие, что эта квартира уже кормилицей стала.
Ну, то есть когда-то, вот скажем, 20 лет назад она сдавалась, допустим, за 1000 долларов, а сейчас она сдается там за...
2,5.
2,5, но если бы мы как бы заново ставили ее на рынок, сейчас бы было бы уже, может быть, 2,800. То есть, ну, вот сейчас цены хорошие, да. Такая вот история.
Да.
Света, скажи такую вещь. Эмоционально это нагружено было все? Вот.
Ты знаешь, покупка этой квартиры нет, потому что действительно мы понимали, что мы можем ее оплачивать с двух пособий по безработице, а вот покупка дома, который стоил уже 500 000, это уже было серьезно, и у меня истерика просто была, я очень переживала по этому поводу.
Да, но это было очень дорого, и никто из наших знакомых так дорого не покупал. Там самый дорогой до этого, вот, кого мы знали, люди, они там за 400, там, по-моему, 20 тысяч покупали. Там и за 240 люди покупали, а здесь 500 тысяч. Это действительно был очень эмоционально нагруженный такой.
Сегодня вот эти дома,
момент,
которые в тот момент стоили в 95-м году 500 тысяч, сегодня они же стоят 1 700 000, 1 800 000.
Да, вот там у меня на предыдущем видео, значит, Юра из Индианы. Я почему-то не могу реплай сделать под его комментарием, там нету кнопочки реплай. Юра спрашивает, а сколько тогда стоил бензин, небось там 95 центов?
Нет,
я хочу сказать про бензин так. Когда мы приехали в самом конце 90-го года, вот тут конкретно в Калифорнии, в Сан-Франциско, бензин стоил $1-2, $3, вот так. Он медленно рос в цене, и где-нибудь... Скажем, году к 2000-му бензин, может быть, стоил что-нибудь $1.60, $1.70. Потом что-то рвануло, был момент.
Сейчас снова 340 где-то так.
Ну, сейчас 340, но дело не в этом. Дело в том, что сейчас можно на интернете посмотреть, где какие цены. Просто в тот момент, когда мы покупали квартиру в 93-м году, бензин, может быть, стоил доллар 15, может быть, доллар 20. Ну, конечно, это в 3 раза меньше, чем сейчас, это правда. Такая история, Света, да?
Да.